Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы разобрать тему с вами о боговоплощении Господа вообще, и в частности о том, каким образом Он являлся людям до своего телесного воплощения. Вообще, откуда и каким образом люди древнейшей церкви составили и получили себе представление о Господе, Творце Вселенной, которому они тогда поклонялись. И эта тема на самом деле очень интересная и очень важная. Ну, вот поэтому я сегодня решил посвятить этому занятие. Латинское слово говорит нам, что древнейшая церковь, будучи церковью небесной, и которая предпочтительнее перед всеми остальными церквами была называема человеком, поклонялась бесконечному бытию и исходящему от оного бесконечному сущему, проявляемому во всем существующем в чувственном восприятии у человека. Но поскольку относительно бесконечного бытия они не могли иметь ни малейшего постижения или же перцепции, хотя при этом относительно бесконечного в его существовании они обладали определенного рода постижением из-за всего того, что обреталось в их человеке внутреннем, а также посредством всего того чувственного, что пребывало у них во внешнем их чувственного восприятия, а также и от всего созерцаемого ими в мире природном, то отсюда они и поклонялись тому бесконечному сущему, в котором непостижимо для них пребывало бесконечное бытие. Чтобы досконально разобраться в этом параграфе из книги «Тайны неба», нам прежде всего нужно хорошо усвоить, какого рода, собственно, было то постижение или же та небесная перцепция, посредством которого человек древности, возрожденный Господом в небесное состояние сознания, постигал все вообще и проявление божественного сущего в творении в частности. О состоянии постижения в сознании человека небесного латинское слово говорит нам следующее. Жизнь или же порядок жизни небесного человека таков, что Господь наитствует через любовь и веру, происходящую в его сознании от любви, на его интеллектуальное, рассудочное и научностное начало сознания. И поскольку в нем нет борьбы между внутренним и внешним человеком, то он и обладает внутренним постижением всего истинного. Его состояние таково, что он пребывает с ангелами на небе, как один из них. Ибо человек был сотворен так, чтобы, еще живя на земле, он бы мог в то же время пребывать и на небе. В этом состоянии все его мысли, все представления его мышления и даже его слова и действия открыты от Господа и содержат в себе то, что является небесным и духовным. Ибо во всяком человеке есть жизнь от Господа, позволяющая ему иметь небесное постижение или же небесную перцепцию. Ныне неизвестно, что такое перцепция. Перцепция – это особого рода внутреннее постижение, исходящее в сознании постигающего исключительно от единого Господа, присутствующего там во всяком добром собственного волительного постигающего. Является ли предмет оного постижения истинным и добрым? Оно хорошо известно было в Древней Церкви. Эта перцепция настолько совершенна у ангелов, что через нее они ведают и постигают, чем, собственно, есть истинное и доброе. Что именно в их сознании исходит от Господа, а что от них самих, а также качество любого, кто приближается к ним, уже только по его приближению и по единой, и по самой наималейшей из его мыслей. Духовный человек не имеет перцепции, но обладает совестью. Мертвый человек не имеет даже и совести. И многие не знают, что такое совесть, и еще менее, что такое перцепция. Отсюда видно, что люди древнейшей церкви были открыты воздействию в их сознание света небесного, который и образовывал там, то есть в высшей степени их внутреннего, духовное, подлинное, небесное, рассудочное, которое представляло из себя органические формы особого рода органов внутреннего осознания. То есть, когда в их чувственном восприятии являлся определенного рода образ, формируемый совокупностью ощущений всех органов чувств, то он и образ служил как бы определенного рода паттерном для этого небесного света, свободно втекающего в их сознание из внутреннейших его степеней, посредством которого из этого света в их сознании формировался образ определенного осмысления, который представительствовал по соответствиям образ подлинно истинного в человеческой форме их сознания. То есть они попросту чувствовали истинного и из этого разумели, что вот это именно так и никак иначе. И отсюда-то они и заимствовали все постижения своей веры и все образности своего мышления. Подробно мы с вами это разбирали на предыдущих занятиях, которые были посвящены внутреннейшему природному и рациональному сознанию человека. Но в общем и целом этот механизм таков, что сверху из духовной степени в степень внутреннюю природную проникает свет духовный. Или он вольно туда изливается, но он как проникает? Он в эту степень приходит представительностями по соответствию. И когда он там встречает на самом нижнем уровне сознания, на самом внешнем уровне сознания научностности природной памяти человека, то он, модулируясь этими научностностями, вот как когда свет падает на подложку голограммы, он модулируется в изображение, вот точно так же небесный свет, моделируясь по качеству тех научностностей, которые находятся у человека в его природной памяти, моделируются в определенные органические формы, которые воспринимаются последовательности восходящей, как самостоятельно существующее мышление или же сознание в человеке. Потому что в человеке нет жизни. Вся жизнь происходит от этого божественного, от этого божественный свет, и есть Господне присутствие и жизнь Господа в человеке. Но качество присутствия этой жизни и его, так сказать, тот образ, который возникает в последовательности восходящей, он зависит от той подложки, того паттерна, тех представительностей по соответствиям высших духовных степеней, которые находятся в нижнем, в самом последней степени сознания, и которое формируется Господом в нисходящей последовательности в соответствии с общей структурой природного сознания у человека. И вот там вот возникает его индивидуальность. Потому что, казалось бы, почему Господу не формировать этот паттерн таким образом, чтобы в последовательности восходящей было только самое чистое? Почему при формировании этого паттерна не убирать все ложное и все извращенное? А будет исчезать индивидуальность. Это будет новосотворенный человек, который с человеком прежним не будет иметь никакой связи. А что такое человек прежний? Это дух отца через дух матери, вошедший в новое существование. Вот от чего зависит формирование в последовательности нисходящей вот этого паттерна. То есть отец, продолжая существовать своим духом уже в определенном, так сказать, обрамлении мира, он как бы одновременно входит, это вот как из ствола вырастает веточка и начинает расти и в совершенно новое существование. То есть сознание отца как бы раздваивается. А потом, когда эта веточка сын в свое время дает следующие веточки, она как бы еще расстраивается и так далее. То есть поэтому нельзя говорить, что ребенок создается из ничего. О да, он возникает в невинности. Он начинается в невинности. Он сначала пребывает в невинности. Но это только дух отца возвращается в те состояния детские невинности и начинает свой путь заново. Но дух-то тот же самый. И если он был извращен и искажен, то даже сквозь вот эту детскую невинность младенческую все равно просвечивает то, что называется наследственным злом. А наследственное зло – это именно вот эта вот структура внутренняя, потому что от отца передается, от него не передается память природная, но от него передается память внутренняя, духовная, которая и является сутью человеческой личности. И вот это вот называется наследственным злом. Если бы от отца через мать в ребенка передавалась бы только внешняя память, то почистить ее труда не составляло бы. Но вот внутренняя память, та, которая пребывает во внутреннем природного сознания у человека, если ее, так сказать, почистить, это значит полностью уничтожить и начать другого человека. То есть не будет преемственности. Это будет совершенно другая личность, а не дух отца в совершенно новой форме.
Можно сразу спросить, уточнить, из того, что вы сказали, если я правильно понял, что свет небесный сразу создавал рациональное, получается, у древнейших людей?
Да.
То есть им не нужно было рационально культивировать делами жизни, а они сразу...
В том-то и дело, что у них дела жизни были такие, ведь просто то, что мы называем рациональное, это не рациональное, а это аналитическое. Поэтому у нас нужно образование, вот у животных. Как у тех же бобров возникает представление о том, как надо сделать плотину. Они ж не учатся в университетах, не изучают там всяких наук и так далее. Небесный свет, входя в паттерн их внутреннего природного, формируется в образ постижения о том, как надо строить плотину, и они начинают свои действия, исходя из вот этого вот внутреннего образа, который отражается. Это оно воплощается тогда в действии их бобриной жизни, их в их деятельности. И вот так же действовали люди древнейшей церкви. Когда свет небесный входил в паттерн их внутреннего природного, он формировал у них небесное рассудочное. Не духовное, а небесное рассудочное. И это рассудочное было человеком внутренним, в высшем степени его, так сказать, органических форм.
А у нас же были целые занятия о том, что рассудочное и рациональное формируются только делами жизни.
Нет. Жизнь. Вот если ты вернешься, то увидишь, что это, оно по видимости формируется делами жизни. Но на самом деле все обстоит немного. Это точно так же, как по видимости состояние человека в восходящей последовательности в формируется самим человеком, но на самом деле оно формируется Господом. Но по видимости, да, это выглядит так, словно человек сам формирует себя в восходящей последовательности.
Но у них, получается, убрана была эта видимость, и им сразу давалось. То есть им не нужна была эта видимость, да?
Нет, почему? У них тоже соблюдалась эта видимость. Это выглядело так, словно они формируются деталями своей жизни, но в реальности это формировалось совершенно иначе. Ну вот вернитесь вот к этой проповеди о рассудочном, о занятии, которое было у нас месяц назад. Вот там все это очень хорошо описано было. Кстати, это очень важное занятие. Вот эти вот занятия, которые были о природном внешнем и внутреннем и о рассудочном, они исключительно важны для понимания того, как происходят процессы сознания человеческого. И вот тем, что у них было вот это внутреннее постижение, вот в чем смысл этого постижения? То есть приходит, сразу приходит без анализа, исследования, обучения и так далее, приходит постижение того качества, того, что постигается. То есть качество того, что находится во внешнем, в чувственном образе восприятия. И вот этим люди небесные отличались от людей гения духовного, у которых свет небесный формирует аналитическое осмысление в самой внешней природной степени сознания. Если у них, у этих людей гения духовного, во внешнем природном присутствует определенного рода научности памяти природной, образованная там представительностями по соответствиям, на этим ангелов небесных, или же научности из Божественного Слова, то тогда из остаточности света небесного, просачивающегося в их сознание как бы сквозь боковые щели по сторонам некой такой крышки, блокирующей свободное излияние духовного света в их сознание, у них образуется определенного рода побуждение к отвращению от всего злого, чего не образуется у человека мертвого. Человек мертвый – это человек, у которого либо вообще нет никаких познаний из Божественного Слова и какой-либо религиозности, либо человек, который их не рассматривает в любви к истинному ради истинного, то есть он не рассматривает находящееся у него религиозное познание для того, чтобы понять, как ему надо правильно жить. Вот чем человек духовный отличается от человека мертвого? У человека духовного есть любовь к истинному ради истинного. То есть любовь к использованию своих познаний для исправления своей жизни. Даже если эти познания могут быть очень слабыми или ложными, все равно, если человек хочет исправлять свою жизнь к лучшему, это уже человек духовный, который в какой-то степени направляется к возрождению. Он может быть даже язычником. У него может быть, вот там, как даже люди в Советском Союзе родившиеся, у которых всего-то духовного и религиозного было какие-то остатки морали, которые там в обществе еще оставались, которые им родители преподавали, учили. И все равно они стремились стать лучше. И вот эти вот люди в слове называются добрыми язычниками, которые...
Отражается 2-3 поколения этот самый, вот не отец, не мать, а вот прадед там, это же...
Все от поколения отражаются, от самого первого. Угу. Человек несет в себе внутреннюю память всех поколений от самого первого человека. Это вот как бы такое ветвящееся дерево. И вот этим и отличаются вот люди, которые... Духовное отличается от мертвых тем, что в них есть побуждение к истинному ради истинного. Но они не отдергиваются инстинктивно от злого, как от чувственно отвратительной вещи. А у них это возникает лишь как результат аналитического исследования, что вот это нехорошо и душегубительно. Вот из тех познаний, которые моральных, религиозных, которые у них есть в самой последней степени, вот эти вот научностности. То есть они злого начинают избегать, как, скажем, избегают радиации, потому что есть инструкция. Радиация выше какого-то предела убивает. И есть прибор, который приказывает, показывает вот текущее это вот состояние с радиацией. И такие люди, когда они померили прибором и увидели, что она превышает определенный уровень, они от радиации панически бегут, но не как огня, к примеру, а как от определенного рода осознанной, хотя и нечувствуемой непосредственной опасности. То есть это как бы не прямое влияние, а влияние опосредованное через аналитическое осмысление. А вот, скажем, крысы прекрасно радиацию чувствуют и убегают от нее, руководствуясь не осмыслением, а, как, скажем, человек инстинктивно отдергивается от огня, который его жжет. Вот это вот разница. Человек небесного гения, когда он видит злое, он от него инстинктивно отдергивается, вот как от огня. А человек духовного гения, вот как человек обычно от радиации, он может спокойно ходить, радиация будет его убивать, а он не будет чувствовать. Он поймет только, что произошло, когда его тело начнет разлагаться впоследствии. Но в непосредственный вот этот момент соприкосновения с радиацией он не чувствует. Вот для него есть инструкции, счетчики Гейгера и так далее. Вот для нас божественное слово – это наша инструкция. И наш счетчик Гейгера, наше, так сказать, сознание воспитанное по нему, по которому мы определяем, что вот это вот душегубительно, это не очень, а это душеполезно. Но непосредственно, в отличие от людей небесного гения, я еще раз повторюсь, мы не реагируем на зло. Вот чувственно мы его не ощущаем. А вот люди древнейшей церкви, те отдергивались от всего злого, именно как крысы бегут от радиации. Потому что жжется. И поэтому-то они и обладали постижением истинного не по аналитическим выводам, а также инстинктивно, из внутреннего чувственного постижения, как, скажем, животное, которое что-либо производит. Вот как мы уже говорили, как те же бобры, которые из своего внутреннего постижения создают и строят свои плотины. Четко зная и постигая, как эти плотины будут работать с максимальной эффективностью вот именно в данных природных условиях и максимальной надежностью, без всякого знания гидротехники, сопромата и прочих премудростей. Как об этом говорит латинское слово, люди древнейшей церкви обладали познаниями подлинной веры через откровение. Ибо они беседовали с Господом и с ангелами, а также были поучаемы видениями и снами, которые доставляли им высочайшее наслаждение и райское удовольствие. Они обладали от Господа постоянной перцепцией, так что, когда они размышляли о том, что хранилось в памяти, то они мгновенно постигали, было ли это истинным и добрым, до такой степени, что когда появлялось что-либо ложное, они не только избегали этого, но даже испытывали к этому ужас. Таким же является и состояние ангелов. Однако впоследствии такую перцепцию древнейшей церкви заменили научностное познание в памяти природной о том, что является истинным и добрым, получаемое сначала через откровение в древнейшие времена, а затем через откровение, данное в слове. Когда тут говорится, что люди древнейшей церкви беседовали с Господом и с ангелами, то имеется в виду невербальный диалог определенного рода, разумеется, что свойственно аналитическому постижению, а именно как бы принятие вовнутрь моментального озарения, в котором одновременно присутствовали все частности постигаемых, не выводимые анализом, а воспринимаемые в едином пакете осмысления и уразумения. Поэтому-то у них в сознании и соп их, или же любовь к чувственному и собственному, и было непосредственно Господней. Они не обладали своей собственной собью. Сотворение соби описывается в книге «Бытия», как сотворение женщины, именно как результат падения. Но это не значит, что у них не было соби. Но у них была сопь Господня, а в падении у них появилась сопь собственная. То есть любовь к собственному и любовь к чувственному ради чувственного, отделенная от высших духовных любовей. А у людей вот древнейшей церкви с чистым природным была сопь Господня. То есть представительствующая по соответствиям внутреннюю любовь к действиям или же служениям исключительно небесным. То есть осуществляемым исключительно ради небесных целей, а не ради чувственных удовольствий самих по себе и стремлений своего собственного восприятия того, что такое хорошо и что такое плохо. То есть они буквально вжили Господом, который через них тек, как вот вода течет через водопроводные трубы. Именно поэтому-то, как говорит латинское слово, небесный человек признает, что Господь является жизнью всех и дарует способность мыслить и действовать, поскольку он постигает, что это действительно так. Он никогда не желает своей соби. Однако же собь даруется ему Господом в соединении со всей перцепцией доброго истинного и со всем счастьем. Ангелы обладают такой собью и в то же время пребывают в величайшем мире и спокойствии, ибо их собь заключает в себе принадлежащее Господу, который управляет их собью или же ими самими через их собь. Эта собь и есть подлинно небесная. И поскольку они признавали в этом своем внутреннем постижении всего, пребывавшего в их чувственном восприятии и в осмыслениях по этому восприятию, что Господь является жизнью всех и дарует способность мыслить и действовать, то посему-то относительно бесконечного в его существовании они и обладали определенного рода постижением из всего того, что обреталось в их человеке внутреннем, а также посредством всего того чувственного, что пребывало у них во внешнем их чувственного восприятия, а также и ото всего созерцаемого ими в мире природном. То есть они постигали проявление существования Творца, сущего от вечности, во всем то, что пребывало у них во внешнем их чувственного восприятия, а также это всего созерцаемого ими в мире природном. То есть везде они видели проявление божественного существования. И в том, что было в их сознании, во всех своих осмыслениях, и во всех, вплоть до самых внешних предметностей, деревьев, животных, минералов. Ибо во всем чувственно воспринимаемом ими, а также и во всяком постижении этого самого чувственного, они видели проявление существования бытия Божия. И отсюда осмысляли и постигали его существование в доступных их постижению частностях этого самого существования. Но поскольку относительно бесконечного бытия они не могли иметь ни малейшего постижения, то поэтому они поклонялись и стремились следовать лишь постигаемым ими проявлениям его бытия в тех приспособленных человеческих формах, которые они чувственно созерцали, как в образах человеческих своих сотоварищей, так и в тех, которые проявлялись в их собственном сознании. То есть мы знаем, что Господь проявляется в каждом сознании адаптированно к качеству этого сознания. То есть Господь не является человеку непосредственно, а является приспособлен. И поэтому человек в состоянии постигать божественное только в том виде, в каком оно ему приспособленно явилось. Вот человек духовного гения, он в состоянии постигать божественное изначально только через аналитические исследование священного писания, то есть через научности доктрины. А человек небесный был способен, когда он видел проявление божественного небесного действия по отношению других к нему и себя к другим, вот когда он делал доброе по отношению к другому, он видел там проявление божественного. И из этого проявления божественного в самом себе, а также из доброго, которое делали его сотоварищи, он постигал качество этого божественного, и именно оттуда он получал представление о том, каким есть Бог, что есть Бог, и что он вообще есть и существует. И поэтому их поклонение заключалось в творении действий небесного доброго, направленных к небесному доброму в своих сотоварищах, то есть в служениях вот этого божественного доброго. Посредством же совершения этих самых действий или же служений, они вживе входили в соприсутствие сущего или же Иеговы в самих себе, в своем собственном сознании и в своей собственной жизни. Поэтому для них поклонение сущему заключалось в сопричастности к его небесным действиям в них. В их сознании и в их чувственном существовании. И то бесконечное сущее, в котором пребывало бесконечное бытие, постигалось ими как божественное человеческое, поскольку они ведали, что бесконечное сущее или же проявление из бесконечного бытия производимо в существовании, в их чувственном восприятии посредством небо. И поскольку небо есть величайшим человеком, соответствующим всем предметностям в чувственном восприятии сознания, как в общем, так и в частности у человека природного, то они и не могли получить никакого иного представления из этого своего постижения относительно бесконечного сущего из бесконечного бытия, как лишь только того, что оное бесконечное сущее есть божественным человеческим. Ибо всякое, исходящее от этого божественного бытия и нисходящее через небо, исключительно как свойство величайшего человека, оное нисходящее обретает отсюда в себе, как вообще, так и в каждой своей частности, образ этого человеческого, свойственного небу своей совокупности. Когда же эта небесная церковь начала разрушаться, то они тогда провидели, что бесконечное существование из бесконечного бытия уже более не сможет наитствовать в сознании человеческом. И таким образом род людской погибнет. И посему-то тогда также было открыто и то, что будет впоследствии рожден некто, кто обратит человеческое в себе в божественное, и таким образом станет тем же самым бесконечным существованием в сознании человеческом, каковым это было изначально. С той, однако же, разницей, что теперь оное бесконечное существование будет сосредоточено исключительно именно в этом человеческом сознании. И в конце концов это единичное человеческое сознание станет в себе единым с бесконечным бытием, как это было прежде, но с тем различием, что это будет единство в гармонии единичного сознания, а не только во всеобщности сознаний всего большого небесного человека. Почему здесь говорится, что они предвидели, что бесконечное существование из бесконечного бытия уже более не сможет наитствовать в сознании человеческом? То есть потому, что когда произошло падение, то была нарушена структура внутреннего природного. Вот она, вот знаете, как в театре. Вот как прожектор дает свет, а на него надевают фильтр, и свет превращается в багрово-красный. Вот так вот был надет этот фильтр. И теперь все деяния и все осмысления у людей падшего человечества стали абсолютно извращенными. То есть свет по-прежнему входил, но образы и формы стали образами и формами зла и лжи. И поэтому они предвидели, что божественное существование не сможет доходить до последней степени или же природной степени человечества, будет извращаться в формы разрушительные и убийственные. И человечество погибнет, если не придет тот, кто его спасет. Именно отсюда и произошло их пророчество, помещенное в книге Бытия относительно Господа. «И сказал Иегова Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пету». Именно это же самое описываемо также и в Евангелии от Иоанна посредством следующего. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Сие было вначале у Бога. Через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. В нем жизнь была, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма его не объела. И слово плотью стало, и вселилось в нас. И мы видим славу его, славу как единородного от Отца, полное благодати и истины». Слово здесь есть божественная истина, которая в своей сути есть бесконечное существование из бесконечного бытия, и есть сам Господь в отношении своего человеческого. Ибо оное человеческое и есть тем самым, посредством чего божественное истинное нынче нисходит и втекает в небо, и через небо в сознание человеческое. И, следовательно, которая правит и управляет Вселенной, как оное правило и управляло ею от вечности. Ибо оное человеческое с тем же самым и единым с оным бесконечным бытием. Ибо оно соединило в себе божественное с человеческим, что совершилось посредством соединения человеческого в себе самим с божественным. Откуда и видно, что высшей степенью божественного истинного есть Господне божественное человеческое, а отсюда и то, что высшей мудростью постижения в доктринальностях Церкви есть то, что его человеческое божественно. Вот это является именно тем, что может даровать религия подлинная христианская человеку, а именно постижение божественности Господа Иисуса Христа. И это же является самым священным и самым основным в любом доктринальном основании, которым руководствуется человек Церкви и Церковь в целом. В этом-то и заключается разница между явлением и постижением Господа до его вочеловечивания и после этого. До своего вочеловечивания или же сосредотачивания всей своей божественности в совокупности служений одного единственного человеческого сознания, в котором тогда служения божественные, небесные и духовные проявляемы были служениями божественными, небесно-природными и духовно-природными, и в оных упокаивались и обретали свою телесную полноту, то есть завершающее основание. Господь являлся, как бы так сказать, рассеянными служениями природными, которых представительствовалось по соответствиям лишь отдельное качество Его божественного сущего. Поэтому-то прежде Господнего пришествия в мире, когда Иегова сущий являлся, то это происходило исключительно в образе ангельском. То есть он исполнял какого-либо ангела, но он не исполнял его не всей своей полнотой, а только по качеству этого ангельского восприятия. Присутствие полноты было, божественности было полным, но приспособленно ограниченным. Каковая ангельская форма тогда являла лишь какую-либо частность его божественного сущего. И поэтому его полнота в этой отдельной частности лишь представительствовалась по соответствию. Вот поэтому и говорится, что Господне присутствие до его воплощения в творении было, и все его качества лишь представительствовались по соответствиям, а не пребывали в его подлинной человечности. Потому что не было полноты человечности, было проявление отдельных человеческих качеств в каждом отдельном человеке. Но ни в одном из них Господь не проявлялся в своей полноте. И поэтому каждый человек только представительствовал по соответствию какую-либо отдельную божественность Господа. Поэтому-то люди древнейшей церкви и могли постигать Творца лишь частностями Его проявлений и приобщаться к этой полноте Его человеческого лишь в отдельных частностях Его действий в них. Поэтому также и в их осмыслении, порождаемом в их сознании небесной перцепцией или же небесным постижением, образ Творца присутствовал не в полноте своего божественного человеческого, а лишь в различного рода представительностях этой полноты. Совокупность каковых представительностей, хотя и стремилась к своей полноте, но не могла быть полностью ими постигаема. А когда древнейшая церковь погибла, то аналитически мыслящие люди древней церкви постепенно деградировали к многобожию. Когда они каждую частность проявления этой полноты начали воспринимать как отдельное божественное бытие в своем собственном существовании. Или же как отдельное божество, одно среди многих. Но до своего падения они значительно превосходили в осмыслении божественного человеческого Творца людей позднейшего времени, которые теоретически обладают в своем сознании научностями из Священного Писания, где написано о том, как вся полнота Божества воплотилась телесно, в отличие от людей, скажем, даже древнейшей церкви, которые созерцали воплощение божественных качеств только фрагментарно. Но вот по уровню своего постижения и осмысления этих научностей нынешние люди мыкаются на уровне самого примитивного и чувственного язычества, даже и в новой Господней Церкви. Как это было описано в латинском слове, божественным сущим в Древней Церкви был Господь в отношении божественной человечности. Древняя церковь наследовала оное разумение от древнейшей церкви, а также из того факта, что Иегова сущий был созерцаем ими в человеческой форме. Поэтому, когда они размышляли об Иегове сущем, они не думали о некоем таком всеобщем бытии, о котором они не могли иметь никакого понятия, но размышляли о нем как о человеческом от божественного сущего, на котором они могли сосредотачивать свое постижение. Поскольку таким способом они могли как размышлять об Иегове сущем, так и соединяться с Ним посредством любви в действиях своей жизни. Люди, принадлежащие к древней церкви, и особенно же к древнейшей, были гораздо мудрее людей нашего времени. Однако ж и они не могли мыслить о Иегове сущем иначе, как о человеке, чье человеческое было божественным сущим. Причем тогда в их мысли не проникало никакое такое неподобающее для мышления духовного понятия, происходящее от человека природного, от его несовершенства и зла. Но мысли о нем или же о божественном сущем были у них всегда абсолютно святы. Сами ангелы, намного превосходящие людей в мудрости, не могут мыслить о божественном сущем иначе, поскольку они постигают Господа исключительно в Его божественном человеческом. Они ведают, что ангел, в котором все является конечным, не может иметь хоть какое-либо представление о божественном сущем, исключительно как через что-либо подобное конечному. Что в древние времена люди поклонялись Иегове сущему исключительно в форме человеческой божественной, совершенно ясно из того, что Авраам видел ангелов в человеческой форме, а затем также Лот, подобным же образом Иисус, Гедеон и Маной. Эти ангелы назывались в слове Иеговы и были почитаемы как Бог Вселенной. Но вот если бы в наши дни Иегова сущий явился бы в церкви как человек, люди бы оскорбились бы и подумали бы, что он никак не может быть Творцом и Господом Вселенной, потому что выглядит как человек. И более того, они не могли бы иметь о нем никакого иного представления, как просто об обычном человеке. Вспомните, как иудеи, которые обвиняли Господа в том, что ты делаешь себя равным Богом, или как христиане, которым Господь явился в своем втором пришествии в славе облаков небесных, из внутреннего смысла слова, заявляли: «О, Сваденбор, да ты просто человек. Как это ты утверждаешь, что ты это второе божественное присутствие, и что в тебе Господь явился? Ты же просто человек. Ну да, мудрый, ну да, умный, ну да, хорошо пишешь, да, может быть, интересно, но ты не делай себя, не уподобляй себя равным Богу». Поэтому они до сих пор не в состоянии принять того, что в латинском слове нам явлена вся полнота Господнего второго пришествия во всей Его славе и во всем Его могуществе.
А соответствует то, что вы в Боге, вот, во множественном числе, когда вот сказали...
Это соответствует тому, что в каждом из нас, в частности, является божественное в действии, если оно является. И тогда... Вот, да, в нас, вот, в каждом из нас, вот, когда Господь говорит, если двое или трое соберутся во имя Мое, тогда Я посреди них. Где посреди? В каждом сознании, в том добром, которое я делаю тебе, присутствует Господь, ты делаешь мне, присутствует Господь, и тогда Господь присутствует в нас, и мы в совокупности являемся действием Господним, то есть Его присутствием в мире. А язычники, им свойственно поклоняться какому-то богу там, где-то, на небесах, богу историческому или богу неизвестно где находящемуся. Вот в этом это отличие. И тем не менее, мысля подобным образом, люди в наши дни считают себя мудрее древних людей, совершенно не ведая о том, что в этом своем способе мышления они как раз-таки и бесконечно далеки от мудрости. Ибо когда представление мышления направлено к всеобщему бытию, совершенно принципиально непостижимым, то это представление тогда превращается в ничто и совершенно рассеивается. И тогда на его место приходит представление о чем-то исключительно природном, какой природе тогда и приписывается все существующее. Отсюда почитание природы так распространено в наши дни, особенно же в христианском мире. Может возникнуть впечатление, что в церкви христианской вообще И в новой Господней Церкви в особенности с почитанием Бога в человеческой форме не должно быть совершенно никаких проблем. Казалось бы, у христиан Господь всегда почитался как вочеловечившийся Бог. И так и было в ранней христианской церкви апостольской до определенной степени. Начиная с того момента, когда они узрели Господа воскресшего и, признав Его своим Богом, начали следовать Его предписаниям и заповедям в отношении ближнего, как божественным. Он всегда вживе тогда присутствовал между ними, в их сознаниях. Присутствовал в форме постижения истинного из доброго благолюбия. Но по мере того, как христиане начали уклоняться от жизни по заповедям, он уже все менее и менее мог прививать в их рассудочной части свою духовную любовь или же благолюбие и образовывать из оной в них новую волю. Поэтому и вместо просветления в буквальном смысле слова они начали тогда увлекаться своими собственными аналитическими осмыслениями, которые в них использовались сначала на оправдание своей жизни в похотях, когда они придумали для себя отпущение грехов с помощью какого-либо там священника или пресвитера. А потом с неизбежностью привели их к извращению всякого духовного познания. И прежде всего познание относительно божественной человечности Господа, что и завершилось распадом их постижения Его божественного человеческого и отрицания оного. А затем, увлеченные поисками некоего такого абсолютного Бога Отца в форме сверхчеловеческой, результатом чего стало обожествление всего природного, которому теперь началось приписывание сотворения всего существующего. То есть их абсолютным Богом стала их мертвая фантазия о некой такой матери-природе. И прежде всего это вылилось в отрицание абсолютности божественности человеческого Господа. Сначала его начали признавать лишь неким таким Сыном Божьим, отдельным от Отца, что привело в результате к формированию идеи арианства, когда Арий совершенно рационально, совершенно логично заявил, что не может же сын и отец быть одним и тем же. Что вот отец, а вот сын. Отец – это Бог, а сын – это всего лишь сын, пусть и поддерживаем своим всесильным и божественным отцом. Попытка более вменяемой ортодоксии вернуть все на место привела, потому что не было внутреннего просветления тогда в слове, то есть потому что не было жизни и присутствия благолюбия в их сознаниях, лишь к идее Троебожия от вечности, в которой исчезает и растворяется идея единой божественности. И в конечном счете все завершается примитивным язычеством, где боги святые начинают размножаться уже в геометрической прогрессии. И даже в новой Господней Церкви сугубая материалистичность восприятия божественности человеческого Господа часто совершенно спокойно уживается в сознании с научностями из латинского слова, полностью их в сознании верующих извращая и обращая в определенного рода идола духа, которому они затем и поклоняются в мертвом культе, все далее и далее уходя от подлинного Господнего богослужения в Духе, которое заключается не только во внешнем исполнении заповедей, но и в полном изменении своего сознания. Если человек вообще не исполняет заповеди, если он только делает то, что ему хочется, то даже он может выучить все книги латинского слова наизусть, изобрести для себя замечательную, прекрасную доктрину. И все в ней будет ложно. есть в латинском слове такое место, где ангелы разговаривают с людьми, которые не жили в согласии с заповедью в мире, но с духами. И те говорят, что у них есть подлинная вера. И они цитируют подлинные доктринальности. И ангелы говорят, что да, все, что вы произносите устами, оно истинно, но в себе оно ложно, потому что оно ложно в вашем постижении и понимании. То есть человек может всю доктрину оттарабанить, как попка, от первого до последнего слова, и в себе она будет абсолютно правильна, но в нем она будет абсолютно ложна. И вот в этом и заключалась основная идея, когда началось возрождение церкви в 30-е годы прошлого столетия, когда появилось так называемое учение небесное в новой церкви, что человеку мало научности, даже самых рационально подтвержденных, выведенных из Божественного Слова. Логически выведенных, не рационально, а логически выведенных из Божественного Слова. Если в него не будет входить просветление Господне, только оно обращает научность и сознание человека к подлинной духовной истинности веры. Просветление же не может входить до тех пор, пока человек не борется со злами жизни своей, как с грехами против Господа Иисуса Христа. И когда человек приходит в церковь, даже в новую церковь, у него сознание с неизбежностью заматериализовано. Он все буквальности латинского слова воспринимает исключительно из своей материалистичности, из своей, я бы так сказал, языческости. Только единственное, что ему тогда открыто, это то, что связано с заповедями жизни. Потому что вот там Господь находится как бы обнаженным от всех этих скрывающих покровов. И если человек начинает из стремления жить правильно, то есть стяжать в себя любовь к истинному ради истинным, изучать эти места и на основании их менять свою жизнь, а также менять свои научности своего сознания, то есть пытаясь понять, как оно не есть, вот разоблачая ложности своих представлений, только тогда Господь получает возможность, действуя просветлением из внутреннего высшей духовной степени сознания, в которой он присутствует в человеке, постепенно менять его внутреннее, природное, и тогда в нем развеиваются ложные небеса, ибо каждый человек изначально сам сформирует для себя ложные первые небеса. Вот мы с вами разобрали, что первые небеса находятся во внутреннем природном сознании у человека. И человек может быть убежден, что он уже вступил в Новый Иерусалим, что он уже член Новой Церкви, что он уже правильно понимает и исповедует Господа. И в то же время он может находиться в самых страшных заблуждениях, рассудочно при этом подтверждая ложности своего сознания и света того рассудочности, который все-таки просачивается в его сознание. И именно поэтому говорится, что прежде всего человек новой церкви, если он хочет правильно войти в постижение, должен сосредотачиваться на своем природном, то есть на качестве своей жизни. А качество природного определяется делами и действиями благолюбия, первое из которых – это борьба со злами жизни, которые показаны в буквальном смысле Священного Писания, как с грехами против Господа. Лишь после того, как в человеке произойдут подобного рода изменения в его природном, Господь может использовать действия по природному исполнению заповедей для обращения их формы восприятия духовной степени своей божественной любви или же благолюбия, насевать благолюбие во внутреннем природном сознании у человека. Ибо если такового не происходит, то человек тогда с неизбежностью начинает делать то, что в буквальном смысле Ветхого Завета определялось как единение плоти с кровью. То есть он начинает вместо подлинного духовного рассудочного формировать в себе рассудочное адское. То есть рассудочное адское формируется тогда, когда человек нарушает духовные заповеди слова. При этом он может находиться в достаточно верном исполнении внешних заповедей, особенно если среда тому способствует. Если, скажем, он живет в обществе, где быть честным выгоднее, чем быть нечестным, где не красть выгоднее, чем красть и так далее. Где ему поддерживать свою репутацию выгоднее, чем ее постоянно осквернять какими-либо похотями и нарушениями, так сказать, законов общественных. И тогда ему начинает казаться, что он уже полностью возрожден и полностью хороший, полностью добр. Но латинское слово говорит, что и добрые, и злые нуждаются в возрождении. Просто они возрождаются разными способами. И помните, вот это вот была проповедь о самом главном зле в искушении. Самое главное зло наступает тогда, когда человек преодолел все внешние искушения, но начинает присваивать себе заслугу Господню. А нам свойственно присваивать эту заслугу. Мы своими силами не можем от этого присвоения избавиться. И когда мы, как фарисеи, полируем внешние чаши, не обращая внимания, не понимая, что Господь должен нас очистить внутренне, наши чаши, потому что мы-то и сами не можем его очистить, тогда мы превращаемся, прямой дорогой идем в преисподнюю, потому что мы присваиваем себе божественное.
Ну, там же место есть, что без меня делать ничего не можете.
Да, но осознать это одно, а вот перестать себе присваивать то, что Господь делает внутренне, на уровне подсознания, это гораздо сложнее.
Имеется в виду, что одну часть делает Господь, а это как бы мое, да? А
просто, когда это человек часть, начинает думать, что он становится лучше, когда у него нет осознания, что он внутреннего, что он не становится лучше, а что просто Господь воздерживает его в каких-то случаях от зол. Но это не значит, что он стал лучше и дальше может воздерживаться. Это лишь значит, что если Господь в следующий раз его не воздержит, то он погрузится в это зло и в еще более худшее. То есть ангелы...
Как бы усугубить свое состояние, да?
Да, да. То есть ангелы небесные, у которых вся суть вроде Господня, они как раз не говорят ни о какой благодати, а говорят о смирении перед Господом, потому что они признают, что они несовершенны. А вот духовным свойственно рассуждать о благодати. О, я стал лучше, я стал совершеннее, я стал замечательнее, Господь меня, так сказать, в святость ввел. Только не в свою святость, а в мою святость. Вот отсюда появляются идеи о святых, отсюда появляются претензии на святость и так далее. То есть подлинная суть преобразование человеческого совершается именно в смирении и уничижении. И вот это дарует ту невинность, которая обеспечивает человеку возможность присутствия неба в нем. Потому что небо и Господь присутствуют у человека в сознании только в невинности. И если вы помните, в занятии рассудочности и говорилось, что то, что живет после смерти, это рассудочное. Человек, у которого вообще не сформировано рассудочное, это, собственно, еще и не человек. Это только набор строительных материалов. Такой человек может по завершении своего природного цикла быть спасен и преобразован с помощью опустошений. Вот большинство, мы видим вот этих людей мирских, они же не люди, они живут как животные, они действуют как животные, Они ведут себя как животные, хотя они только могут говорить. Это пока только стройплощадка, набор материалов и часто очень, так сказать, негодных. Но в них Господь все-таки откладывает в отдельные спрятанные ниши остаточности, из которых Он сможет из них построить человека в том мире, когда пройдет опустошение, строительную площадку очистят от всякого хлама, и тогда Господь будет на ней действовать. А вот если человек образовал в себе адское рассудочное путем религиозного осмысления, но извращенной религиозной жизни, то вот такого человека Господь не может в том мире спасти даже с помощью остаточности. Потому что вот это вот и ад, это и есть вот это вот извращенное, природное, рассудочное, которая, подменяя собой подлинное, духовное, рассудочное, и есть адской степенью человеческого сознания. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы будут? От матери дается только внешнее оформление его существования. Именно поэтому говорится, что зло, полученное от матери, может быть достаточно легко человеком рассеяно. А вот то зло, которое передается от отца по наследству, оно не может быть, оно может быть только покрыто Господом в преобразовании и возрождении, но оно не может быть полностью рассеяно. Поэтому у человека духовного гения, то есть падшего человека, не происходит возрождение его собственного волительного, а лишь его усыпновение и образование нового волительного в его мыслительной части, которая в нем тогда принадлежит только Господу. Оно и не становится его собственным. Вот эта веточка, которую прививают на старую дикую яблоню. Ну что, если нет... Тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.